Ветер в окно.
Звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Всем добрый вечер! Как обычно, коротко расскажу о том, что ждет вас сегодня в эфире радиоканала «Ветер в окно». В 23:10 в эфир выйдет программа «Городской наблюдатель». И вас ожидает продолжение путешествия по Старой Петерговской дороге. Сегодня мы будем говорить о стрельне.
Здесь жили новгородские рыбаки еще во времена Новгородской республики. Название поселка происходит от реки Стрелки или Стрелины, которая начинается в районе Кипени и впадает в Финский залив вот как раз в этих краях.
А через 5 минут слушайте нашу традиционную для 4-го понедельника месяца рубрику «Петербург многоконфессиональный». Сегодня мы поговорим о великом русском полководце, основоположнике русской военной теории, фельдмаршале, генералиссимусе, кавалере всех российских орденов своего времени Александре Суворове и его легендарном походе через Альпы.
Вообще вот этот термин «итальянский поход» – это чисто русский термин. У них, конечно, такого понятия нет – «итальянский поход». Они это все называют «войны второй антифранцузской коалиции». То есть существовала вот эта коалиция против республиканской, тогда еще Франция была республикой. И в эту коалицию Павел I, Австрия, тогда она называлась не Австрия, а Священная Римская империя, Англия. И, как ни странно, и Турция тоже вошла.
А начать наш радиоканал предлагаю с сюжета об экскурсиях по крышам Петербурга. Жители жалуются, да и официально они запрещены. Но как только в северной столице становится теплее, экскурсанты любыми способами проникают на крыши домов в центре города. Решится ли и как решится этот вопрос, рассуждает мой коллега Олег Яхонтов в рубрике
«Актуальный репортаж».
Организовать легальные экскурсии по крышам в Петербурге пытаются давно. Основная цель – создать легальную альтернативу незаконным экскурсиям по городским крышам, которые фактически открыто рекламируют и проводят без соблюдения каких-либо мер безопасности, нарушая закон. Иногда подобные экскурсии пресекает полиция, иногда за руферами охотятся жильцы домов, и их можно понять. Посторонние люди ломают замки на чердаках, ходят по покрытию крыш, которая для этого не предназначена, продавливают его, не говоря уже о проблемах безопасности. В итоге в конце июля на заседании городского правительства вопрос легальных экскурсий по крышам вновь был поднят, и Комитету по охране памятников поручили наметить адреса, где подобные экскурсии теоретически можно было бы проводить. Тем более, что комитет курирует программу «Открытый город», в рамках которой проводят бесплатные экскурсии по историческим зданиям, закрытым для свободного посещения. Однако все, как оказалось, упирается в согласие собственников жилья, то есть жителей тех самых домов. Их интересы выражают товарищество собственников жилья и управляющие компании, которые, мягко говоря, не в восторге от инициативы чиновников. Через районные администрации им направили соответствующие письма и попросили предоставить информацию об объектах культурного наследия, где могут быть организованы экскурсии по крышам. Увы, но пока нет ни одного адреса. Например, глава одного из товарищества собственников жилья в Петроградском районе напомнила о правилах эксплуатации жилищного фонда, которые разрешают подниматься на крыши только специалистам. В другой управляющей компании рассказали, что принимать экскурсии у них нет технической возможности. На крыше мягкое покрытие, доступ на нее через очень узкие люки, то есть нужны серьезные и дорогостоящие конструктивные изменения крыши. В ряде ТСЖ отвергли даже теоретическую возможность проведения подобных экскурсий, даже если крышу оборудовать. В итоге инициатива пока отклика не находит. И если даже найти бизнесменов, которые согласны за свой счет оборудовать крышу для посещения, обычно против выступают жильцы. В этой ситуации есть два выхода. Первый – договориться с жильцами, чем-то их заинтересовать. А второй – использовать крыши зданий, которые принадлежат городу. Например, сделать обзорные площадки на башнях местной противовоздушной обороны. Сейчас для посетителей доступна одна такая башня на Лиговском проспекте 65. Но это капля в море, где под морем можно подразумевать сотни незаконных экскурсий, которые люди покупают на свой страх и риск.
Напомню, что рубрику «Актуальный репортаж» сегодня подготовил мой коллега Олег Яхонтов. И, надеюсь, вы запомнили адрес дома, по крыше которого можно пройтись легально. Лиговский проспект, 65.
Свежий ветер.
«13 ноября по старому стилю и 24 ноября по новому в 1730 году родился великий русский полководец, основоположник русской военной теории, фельдмаршал, генералиссимус, кавалер всех российских орденов своего времени Александр Васильевич Суворов. Всем хорошо известен легендарный переход Суворова через Альпы, но детали подготовки этого похода, а также сам марш по территории Италии нам не так хорошо знаком. А ведь именно после этого похода граф Суворов получил титул князя италийского. О деталях итальянского похода и рассказывает новый выпуск передачи «Петербург многоконфессиональный». Ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами до 23 часов. Не переключайтесь.
Здравствуйте, всем добрый вечер. С вами Марианна Никольская. И сегодня у нас в гостях Михаил Талалай, итальянист, краевед, представитель Института всеобщей истории Российской академии наук. Михаил, здравствуйте.
Бонасера, добрый вечер всем.
Привет Милану. Вы да. сейчас там находитесь, в Италии.
Да, привет городу-побратиму Петербургу. Мы же побратимы городами.
Да, это особенно приятно, что в Милане, в северной столице Италии, есть у нас свой человек. Это очень приятно.
Да, наш резидент.
Да. Я вас поздравляю с выходом новой книги, которая посвящена итальянскому походу Суворова. Так
спасибо,
она называется.
Спасибо,
«Взгляд из Италии». То есть это действительно очень интересно, потому что до сих пор мы в основном слушали комментарии и мнения наших соотечественников. А вот да, что да, действительно да. итальянцы думают по этому поводу, по поводу знаменитого похода Суворова, вот это интересно узнать было бы. И вот в этой книжке я вижу оглавления и собранные много-много итальянских имен, которые рассказывают о тех или иных событиях, об истории этой войны.
Да, Марианна, именно так. Замысел этой книги был предоставить голос, предоставить возможность самим итальянцам высказаться. Я собрал авторов, перевел на русский язык их тексты, и как-то очень удачно выстроилась целая цепочка авторов по маршруту итальянского похода Суворова. То есть самой северной, ну, скажем так точно, северо-восточной точки входа Суворова и его войска на итальянскую территорию, это регион Фриули. Там уже образовался автор нашей книги. И до уже выхода его на запад итальянской территории, перед его неожиданным, скажем так, отозванием с итальянской территории и уходом в Швейцарию в Альпы. То есть вот такая целая цепочка шести авторов, которые каждый на основе архивов, на основе каких-то собственных изысканий, они рассказали именно вот об этом локальном участке пути, этапа итальянского похода Суворова.
Давайте, Михаил, перечислим авторов, ибо звучат они как музыка. Юрий Коцианин, Никола Кавидини, Михаил Талалай, Марко Галандро, Массимо Граната, Пьеро Кацолла и Марио Корти.
Да, спасибо. Это вот эта команда, которая собралась под одной обложкой, которую я, скажем так, дирижировал. Но я сам уже почти четверть века живу в Италии, поэтому я, скажем так, несколько присоседился к итальянцам, но все-таки уже и итальянский опыт, и то, что я читаю итальянскую литературу, поэтому уже у меня взгляд, скажем так, он и русский, и уже, конечно, итальянский на все эти истории. Но начнем с того, что я все-таки петербуржец, поэтому для меня итальянская история, итальянский поход Суворова – это одна из частей, один из фрагментов моего петербургского, ленинградского формирования. Мы все знаем прекрасный музей Суворова и эту великолепную мозаику. отправление Суворова в итальянский поход. Все ее, конечно, помнят.
Да, на стене фасада прямо можно рассматривать во всех подробностях. Ну и также знаменитая картина Сурикова в Русском музее. То, в общем-то, энциклопедия. То, с чего начинается знакомство с Суворовым, наверное, у школьников.
Это швейцарский поход, который, давайте договоримся, мы оставим немножко в стороне. Потому что это отдельная история. Это Швейцария, займемся только Италией. И поэтому эта картина, мозаичная картина, та, которая справа, она подписана «Отправление Суворова в итальянский поход». Меня приводили родители и даже показывали елочку, которую выкладывал наш писатель Михаил Зощенко. Потому что эта мозаика принадлежит работе его отца, тоже Михаила. И я посчитал, что Зощенко, писателю, тогда было около 6 лет.
Это очень трогательная история. Помню? Да, я слышала об этом.
Доверяли выкладывать эту елочку. Так что сейчас на эту елочку очень многие обращают внимание. Я же не сразу, но потом, когда стал заниматься петербурговедением, обратил внимание на то, что как-то вот наше советское прошлое мы отодвигали в тень, мы забывали. Суворов отправляется в итальянский поход, выходя из церкви.
Да, это церковь его имения в Беларуси, да?
Так и есть, да, в селе Кончанское. И я потом уже, одно из первых моих исследований было о судьбе петербургских храмов. И вот эта церковь, надо сказать, меня ее судьба очень огорчила, взволновала, потому что Суворов сам наблюдал за строительством, помогал ее убранству, вроде бы даже рубил сам даже бревна. Посвятили ее небесному покровителю Александру Васильевичу, святому благоверному князю Александру Невскому, одному из покровителей нашего города. Суворов, конечно, очень гордился, что у него небесный покровитель — это не только святой подвижник церкви, но и великий воин. Понятно, оказывал на него какое-то, скажем так, психологическое влияние. И вот представьте, к столетию, пусть окончины великого полководца, Россия решила перевести эту церковь из села Кончанского в Петербург. Я эту историю открыл еще в советские времена. И меня она, конечно, впечатлила. По бревнышку эту церковь разобрали, перевозили ее очень тщательно, потом собирали, устроили там мемориал. Чтобы эта деревянная церковь пережила суровую петербургскую зиму, ее обложили снаружи каменной стеной, как домик Петра Первого тоже получилось, типа матрешки.
Угу.
И вот представьте, этот мемориал прожил всего лишь 20 лет. Я когда вот стал углубляться в эту историю, меня это очень все неприятно поразило, потому что Суворов в первые советские времена считался одним из толпов старого режима, царского режима.
Неужели разрушили после революции?
Да, да, ужели, как говорится. После революции ее закрыли, объявили ее не представляющей никакого значения и просто разобрали на дрова. В 20-е годы еще.
Как жалко.
Такое вот было варварское отношение ко многим памятникам.
Да, без и комментариев. Сейчас... Михаил, где она находилась? В каком месте? Удалось сейчас это установить?
Она находилась недалеко от вновь сооружаемого тогда Суворовского музея. Это был один комплекс.
Угу.
Но поближе к генштабу. И она там стояла, там шли богослужения. И какое-то время был каменный вот этот остов. Затем сейчас ее застроили, и там никаких следов от нее не осталось. К сожалению, ничего нет. Только вот это прекрасное изображение на мозаике, как Суворов уходит в итальянский поход. Многие спрашивают, зачем и что он там делал в Италии. Великий поход, великие победы. Но на самом деле, что же происходило тогда в Северной Италии?
Ну, это тут... была общая война с Наполеоном и союзнический долг, обязательства перед Австрийской империей, как я помню из истории.
Да, примерно так, да, союзнический долг, не только перед Австрийской империей. Вообще вот этот термин «итальянский поход» — это чисто русский термин. Одно из первых таких дел, которым я стал заниматься, — это итальянская историография. У них, конечно, такого понятия нет, итальянский поход. Они это все называют «войны второй антифранцузской коалиции». То есть существовала вот эта коалиция против республиканской, тогда еще Франция была республикой. И в эту коалицию Павел I, естественно, Австрия, про которую мы тут же вспоминаем. Тогда она называлась не Австрия, а Священная Римская империя.
С Габсбургами во главе.
Именно с ними, да. Англия. И, как ни странно, это был одним из таких звонков, который меня побудил, ну что ли, поглубже заняться этой историей. И Турция тоже вошла. То есть та самая Турция,
неожиданно,
Суворов воевал буквально накануне, и не только он один, она в этот момент объединилась с Россией. Я видел английские, ну, такие карикатуры, скажем так, где русские казаки драконят французов на территории Италии вместе с турецкими янычарами. То есть уже какие-то повороты в моей голове стали происходить, и я заинтересовался действительно, что там происходило.
А меня еще удивило, что на стороне Французской Республики еще и Польша выступала. Тоже довольно неожиданно.
Ну, мы вспомним, что Польши как таковой тогда не было.
Ну и да, вот... она была под властью Наполеона, поэтому логично.
Ее разделили супердержавы, но польские легионеры действительно активно участвовали в этих кампаниях. Еще один, скажем так, петербургский памятник, он меня тоже неожиданно настраивал на какое-то углубление этой истории. Это памятник Суворову. Мы все его хорошо знаем. Марсово поле, въезд на мост.
В виде бога войны.
Но что он охраняет, что он защищает? Он держит в руках меч и щитом прикрывает алтарь. И вот приглядитесь, что на этом алтаре, на этом жертвеннике, скажем так, на нем 3 итальянские короны.
Вот, Михаил, я думаю, что это сейчас прозвучало новостью для многих наших радиослушателей.
Он спасал неаполитанскую корону, он спасал папскую тиару, и он спасал Савойскую династию со столицей в Турине. Так что вот эти 3 павшие короны он в итоге поднял и возложил их на этот жертвенник. И в самом деле известная фраза Павла I, который вызвал Суворова из его ссылки по настоянию...
Из опала, да?
Из опала, по настоянию англичан, которые знали, что имя Суворова им поможет. И сказал знаменитую лапидарную фразу: «Суворов, отправляйся в Италию спасать царей». Так вот он назвал вот этих 3 царей, у которых французы отняли их корону. Итак, Суворов в Италии, и это 1799 год, и он прибывает, встретившись в Австрии с императором Священной Римской империи Францем II, у того корона на голове, все в порядке, но здесь возникает момент, который я тоже в России не чувствовал. Суворов объединяется с австрийцами, и он идет в Италию, собственно, не отдавать самим итальянцам их земли, а возвращать эти земли их легитимному законному монарху, который в первую очередь был австрийский император. То есть что происходит? Суворов прогоняет с итальянской территории оккупантов, французов, которые действительно тогда итальянцам надоели своим наглым поведением, разбойничеством, своим антикатолическим, антихристианским настроением. Но он приводит за собой других оккупантов, австрийцев. И вот эта австрийская тень над Суворовым, она в России, конечно, не видна. В Италии она приобретает намного большие размеры.
Да, потому что с австрийцами потом была очень и очень длительная война, борьба за освобождение, и Гарибальди, и по произведению этой Лилиан Войнич, вот мы все прекрасно помним, да, какие это были нешуточные страсти.
Это были страсти уже за независимость, собственно, итальянских земель.
Да, это произошло позже уже.
Позже. Но что происходит в истории? В истории факты остаются теми же самыми, то есть победы, великие победы Суворова, а меняются их интерпретации. В тот момент многие итальянцы действительно приветствовали Суворова, ему служили молебны, ему вручали, например, в Турине шпагу, на которой было написано «Суворова, освободителю Турину». Но затем, уже в новой перспективе, особенно вот вы упомянули Гарибальди, Овода, австрийцы, которые пришли на эти северные земли, они стали восприниматься оккупантами, с ними стали бороться. И Суворов, который их привел, он таким образом уже постфактум, спустя полвека, стал тоже ассоциироваться с некой такой реакцией. Про это, может быть, я еще скажу несколько слов, однако давайте пройдемся по маршруту. Первый автор – Юрий Коцианин. Фамилия, кстати, итальянская.
А вот имя-то русское. Не в честь ли Юрия Гагарина назвали этого ученого?
Конечно,
в честь
Юрия Гагарина. Но у Юрия особая семейная история. У него отец итальянец, а мать из Белоруссии. Поэтому он с детства интересовался и российской историей. Но родился во Фриуле. И как он мне сказал, мы даже это в книге отметили, у нас есть рубрика «Коротко об авторах». Он родился 18 мая. Это день кончины Суворова. И как тут это совпадение у него запало, и у него такое личное сложилось увлечение Суворовым. Кроме того, Суворов, когда шел со своим войском через его родной край, через Фриули, он проходил через такое совершенно малоизвестное местечко Рагонье. А наш автор Коцианин родился именно в этой Рагонье. И поэтому он упорно собирал сведения о том, как шло суворовское войско. Тогда еще не было боевых действий в этом краю. Но, тем не менее, это уже был такой начальный подвиг итальянской кампании. То есть это были болота, мостов не было, переправ не было. 20 тысяч войск русское, 30 тысяч австрийское Суворова поставили во главе объединенного союзнического войска. То есть 50 тысяч человек провести весной в половодье и прочее. Это необыкновенно была трудная, естественно, военная задача, с которой Суворов блестяще справился. И наш автор пользовался и дневниками, и редкими свидетельствами, описывал, как воспринимали итальянцы. Естественно, скажем прямо, местные крестьяне не были рады походу 50-тысячного войска.
Удивлена была бы, если бы крестьяне были рады нашествию войск.
Для вас, наверное, такая интересная деталь. Шло великопостное время.
Да, они же в марте вышли и шли полтора месяца пешим ходом, добирались.
И поэтому, как пишет хладнокровно наш автор, местным крестьянам повезло, потому что суворовские солдаты и казаки ели только мамалыгу и бобы, как сообщали местные крестьяне. Поэтому обошлось достаточно скромной, почти такой монашеской пищи.
Да, но я думаю об этих солдатах наших русских. Каково им было идти за 3-9 земель и воевать за чьи-то непонятные короны вдали от родины? Зачем все это игры королей, властителей, а расплачиваться наш простой народ должен был?
Я думаю, что здесь их вдохновлял Суворов, который, конечно, был озарен этой идеей. Он понимал политическую важность для России именно вот этих союзнических обязательств. И он всегда подчеркивал два момента. Политически это восстановить легитимное правление и восстановить христианскую веру. Мы знаем, что Суворов был очень религиозным человеком, искренне верующим, и он всегда во всех местах, где он появлялся, он подчеркивал вот это свое христианское настроение и о том, что он не мог потерпеть вот надругательство над христианской верой. Причем, как описывает и первые авторы, и другие, он не делал разницы между католическими и другими храмами. Собственно, других не было. Православных церквей в той части не было в Европе, поэтому он заказывал молебны в католических храмах, монастырях, молился там, и это тоже произвело сильное впечатление на местное население. И понятно, что местное духовенство особенно приветствовало Суворова. Служились благодарственные молебны во всех городах, где шло русское войско, и город Удине, это столица вот этого региона северного Фриуля, служился молебен католический «Тедеум». И затем следующий уже самый важный город – это город Верона.
Ну, читала, в Вероне Суворова встречали с воодушевлением.
Да, в Вероне, потому что это уже большой город с культурным населением. Сначала все шло через сельскую такую заброшенную местность. А Верона – это один из великих итальянских городов, за который была упорная борьба между французами и австрийцами. И где действительно были очень сильные антифранцузские настроения. И поэтому вот в Вероне нашелся почти сразу второй автор Никола Кавидини, который участвует в особой ассоциации, называемой «Веронская Пасха». Здесь ничего не говорит нам это название. Что такое «Веронская Пасха»? Это выступление местных жителей против французов еще до прихода Суворова. То есть за два года, когда Верона была оккупирована французами, там вспыхнуло патриотическое восстание. Французы очень жестко расправились. славились, казнили зачинщиков восстания. Это выступление тоже пришлось на Пасху, и поэтому до сих пор вот существует такая группа людей, которые поддерживают воспоминания об этом патриотическом выступлении Суворова, и они реально до сих пор рассматривают Суворова как освободителя от французских оккупантов. Мне в прошлом году довелось участвовать даже в такой симпатичной реконструкции. Вот эти местные реконструкторы, они оделись в униформу обмундирования суворовских гренадеров и австрийских тоже солдат. Все, значит, соблюдалось достоверно. И маршем прошли по Вероне с барабаном, боем, с оркестром, со знаменами. И вот эту реконструкцию они, в общем, проводят достаточно регулярно. Поэтому я там много фотографировал. Они даже заказали несколько картин местным художникам, посвященным входу суворовской армии, объединенной с австрийцами. Я вот подчеркиваю, чтобы не забывали, с кем он шел, в город Верону. И большая статья о Вероне, о том, как встречали Суворова. По иронии судьбы, его расположили на том же месте, в том же палаце, где 2 года до него останавливался Наполеон. Видите, какая? Mm-hmm. Они на поле битвы и встретились. Но, скажем так, встретились не сразу, но в одних стенах.
На обложке как раз 2 картины. И что они изображают, я не могу понять. Вот тут Суворов, я вижу, такой полулёжа.
На обложке у нас 2 картины, изображающие победы Суворова в битвах при Требии и в битвах при Нове. Но я хочу сказать одну маленькую деталь, которую я сам открыл, и малоизвестная деталь, вот про этот палаццо. Представьте себе ситуацию в современной Италии. На этом дворце повесили мемориальную доску, что в нем останавливался Наполеон. Но о Суворове на этой доске ни слова. Мне кажется, вместе с этой симпатичной ассоциацией мы должны поднять инициативу и рядом с существующей мемориальной доской повесить и доску в честь Суворова, который остановился в том же самом месте.
Я думаю, это Суворов ваша святая обязанность, Михаил.
Постараемся. Постараемся в честь Суворова и исторической справедливости.
Да.
Суворов идет на Милан и одерживает первую победу на реке Адда. Причем это тоже очень интересный момент, о котором в Италии практически не говорят. Суворов ведь шел куда? Он шел в Париж. По замыслу Суворова он хотел задушить революционную гидру, как тогда, в общем, называлось, в ее колыбели.
Вот тут, кстати, поэтому... предисловие так у вас и называется, я вижу, Гронского. Он мог бы покорить Париж.
Да, спасибо, что вы упомянули Владимира Геннадьевича. Он написал очень емкое предисловие и подчеркнул это тоже в первых словах, что идея Суворова была, в общем-то, больше, чем вернуть короны, а именно изменить ситуацию на всем континенте. Если бы это действительно удалось, и Наполеон был остановлен в его ядре, скажем так, в его центре, то, как в нашей книге пишут авторы, не было бы и Аустерлица, не было бы и похода Наполеона на Россию 12-го года. То есть многих кровавых и роковых, в общем-то, для Европы событий не было. Но это ему не позволили австрийцы. Это мы уже, забегая вперед, знаем, что победоносного Суворова завернули в Швейцарию.
Кстати, еще и предав договоренности. Австрийцы повели себя не лучшим образом.
Итак, Суворов входит в Милан, где его тоже торжественно встречают. Я как раз занимался этой миланской темой больше всего, потому что я живу в Милане, работал в архивах. Его встречает архиепископ миланский. Даже накануне входа в Милан он принимает свои резиденции под Миланом. И, конечно, в Милане служится торжественный молебен в знаменитом Миланском соборе, Дуомо. И есть даже картина петербургского художника Шарлемана. Я ее тоже опубликовал. Она хранится сейчас в Гатчинском дворце. Великолепная картина, которая точно изображает восторг миланского населения, которое встречало тогда Суворова. Я обнаружил даже в архиве Миланской консерватории музыкальную кантату, которую написал тогда главный музыкант того времени. Ее исполнили, представьте, в Ла Скала в честь Суворова.
Даже такое было?
Даже было такое. Но чтобы вот вам показать всю сложность итальянского взгляда, победы Суворова были перечеркнуты. Мы уже не раз об этом говорили. И австрийцы были разгромлены в следующем году. Был подписан мир с Францией. И через несколько лет Наполеон снова пришел. Франция снова пришла в Италию и снова захватила все эти земли, некогда освобожденные Суворовым. Почему я об этом напоминаю? Потому что тот же композитор через 5 лет он написал торжественную кантату, догадываетесь?
Неужели в честь Наполеона?
Есть Наполеон.
Ох уж эти композиторы.
Наполеон короновался короной итальянского короля, так называемая железная корона. И к этому событию в той же самой Ласкале был устроен еще один торжественный вечер. Так что такая сложная была ситуация на севере Италии. Но, тем не менее, другие авторы очертили дальнейший путь. Назову Марко Галандер, с которым мы уже дружим 20 лет. Он поклонник Суворова. Я на него вышел еще действительно 20 лет тому назад, в годовщине кончины Суворова, 200-летию его кончины. Он написал прекрасную книгу с названием «Штыки молодцы» во множественном числе. Вот так вот перефразировав немного. Это афоризм. И Марко Галандер, он военный историк, очень видный историк, автор многих книг. И он, естественно, подчеркивает важность суворовской освободительной миссии. Затем мы идем дальше по Ломбардии, местечко Ламеллино, где был установлен памятник Суворову не так давно, лет 10 тому назад. Очень красивый, кстати, я его поместил на фронтиспис нашей книги. Затем мы добираемся до Турина. Это, собственно, последняя точка итальянского пути. И здесь вот в Турине обнаруживается вся коварность австрийской политики. Суворов, когда освободил Турин, получил шпагу как освободитель Турина. Он думал, что туда придет законный король Савойский, Карл Эммануил IV. Вот корона этого Савойского короля, она лежит у Марсового поля, как одна из восстановленных корон, реставрированных. Угу. А что сделали австрийцы? Они не пустили законного короля. Они таким вот актом показали, что они здесь хозяева. Они оставили его в изгнании.
Довольно унизительная ситуация.
Унизительно и подчеркивающе, что Австрия рассматривала эту часть Европы как свою вотчину, которую сказала из-под их рук, из-под их власти, и которую они намеревались вернуть руками наших чудо-богатырей, суворовских солдат и казаков. И вот эти истории, они, конечно, в Италии виднее намного лучше, потому что один итальянский историк, с которым я обсуждал эту всю ситуацию, он сказал: «Михаил, поймите, наше сердце, оно бьется с французами, не с австрийцами». Поэтому взгляд, он несколько корректируется. Это, конечно, подвиги. Это великолепные победы, это блестящие маневры, стратегия, тактика, военное искусство. Это образ Суворова, который поразил своей открытостью, демократичностью. Он целовался, потому что была уже потом Пасха Христосова, с людьми самого низкого происхождения. Ну, совершенно, конечно, гениальная личность. И на тот момент его воспринимали с восторгом. Но прошло время, прошли годы, австрийцев прогнали с севера Италии, и французы стали восприниматься уже как носители новых идеалов – равенства, братства, свободы, вот все эти вещи, которые были заявлены, потом преданы во многом тоже французской революции. Поэтому, когда туринский историк говорил, что наше сердце бьется с французами, он не имел в виду патриотическую линию, потому что пьемонцы, туринцы, они много воевали за свою независимость. Он имел в виду идейную привязанность к тем идеалам, которые тогда несли французы. Поэтому,
подытоживая наш разговор, что мы можем сказать?
Я надеюсь, что моя публикация, она все-таки подкорректирует и представление самих итальянцев, потому что вот эти их тексты, они разбросаны в малоизвестных изданиях, потому что основной мейнстрим, он все-таки вот, итальянский поход оставляет как-то на обочине истории Италии, которая тогда стремилась к освобождению от австрийцев тоже.
Но надо еще добавить, что итальянские и особенно швейцарские походы подточили здоровье Суворова, и не прошло и года, как он уже умер от болезни, полученной как раз в этих жесточайших условиях.
Да, это именно так. Последний великий подвиг.
А было ему 69 лет.
Как он, мы знаем, умер на Крюковом канале, похоронен в Благовещенской церкви Александра Невской Лавры. И с некоторыми итальянскими участниками я познакомился, когда 10 лет тому назад была конференция в Суворовском музее, и тогда вот первые два автора нашей новой книги, они приехали в Петербург, прочитали доклады, и они в итоге вошли в состав нашей новой книги. И у нас была тогда в рамках нашей конференции панихида на могиле Суворова в Лавре.
Михаил, спасибо вам огромное. Все, что вы рассказываете, всегда очень интересно, всегда открываете массу нового и во многом неожиданного для наших слушателей. От души благодарю вас за этот труд, за эту книгу. И напоминаю, что с нами сегодня был представитель Института всеобщей истории Российской академии наук, итальянист, краевед Михаил Талалай. Спасибо огромное.
Спасибо вам. Arrivederci.
Ну а передачу подготовила и провела Марианна Никольская. До новых встреч.
Литературное чтение на Радио России.
Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть первая. У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают. А если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целый обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородия и не из знати, а из людей служивых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее. Но тогда были, верно, и теперь есть, только, разумеется, искать надо». Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности. Сразу о четырех праведных людях, так называемой глухой поры. Хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса. И именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу вявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде Позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст – на камеры. В каждой камере было по 20 человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по 5000 рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами, и даже вместе и спали, дежуря по 2 недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знания иностранных языков между кадетами было очень значительно. И этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов, высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович, как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же и приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно, в ротах полковых. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые дотоль сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Я прошу верить, а лично слышащих меня засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы. Я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится. И знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо. А людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякое вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то, и другое. А я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал. То есть, какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце. Потому что грешный человек вне этого, то есть без живого, возвышающего чувство примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам. Номер 1. Директор, генерал-майор Перский. Из воспитанников лучшего времени первого же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкой Екатериной. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение. Но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкой имение оставили в его владении. Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства. Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего. Вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал: «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь, и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегозник». И этого представления кадета никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко. И начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательной личностью. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом. Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато, и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутый служебным долгом, но не знавший служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание. И один раз, когда его увидали сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!» Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и в то же время директором, инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел, и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Пермский был холост. И у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо.